Часть шестая. Уныние бесполуденный. Тщеславие домашний вор.
Тема нашей беседы – страсть уныния. Уныние, как мы знаем, стоит после печали, после страсти печали. И уныние может быть вызвано также тоской, отчаянием, мрачным таким вот настроением, состоянием, когда после этого наступает такой период апатии, духовного телесного расслабления, ленности, потому что уныние как раз и связано с вот этим вот состоянием такой вот расслабленности и душевной, и телесной. Уныние святые отцы называли бесом полуденным, потому что эта страсть борет подвижника в середине дня, склоняет к монаху ко сну после обеда, откликает его от молитвы. Следует помнить, что в древности, ну и сейчас во многих монастырях такой устав, что монахи вкушали пищу уже после литургии, то есть не было у них какого-то завтрака такого, и как раз время вот это обеденное было время, когда уже середина дня, действительно не то, что, как у многих, начало дня в 12, а уже время такое, когда, может быть, и усталость какая-то после службы, и расслабление, вот в этот момент как раз поступал вот этот бес полуденный. Святитель Феофан Затворник пишет, что уныние есть скучание за всяким делом, как житейским, бытовым, так и молитвенным, желание бросить делание. Пропадает охота и в церкви стоять, и дому Богу молиться, и читать, и обычные дела исправлять. Воздрема душа моя от уныния. Помним и слова Псалтири. Уныние, скука, тягота духа и тела придут иногда, может быть, надолго, предупреждает святитель Феофан. Но не следует думать, что на душе будет всегда покой и радость от молитвы. Бывают периоды спада, лености, охлаждения, маловерия. Знаете, особенно люди новоначальники, когда вот только в церковь придут, как-то у них очень легко так все получается, действительно, слава Богу. Им Господь так вот авансом таким дает дар такой вот любви, дар молитвы, дар такого вот горения молитвенного. Но нужно помнить, что дальше следует, конечно, духовное делание. И что вот эти вот такие вот состояния первоначальные, они не всегда будут продолжаться. И многие, к сожалению, не получая какого-то вот долговременного такого результата, люди часто впадают в вот такое вот охлаждение после такого вот прихода православия, периода неофитства какого-то, наступает период какого-то отката такого обратно. Конечно, нужно помнить, что вот такое вот охлаждение духовной жизни, ее кризис, один из признаков уныния, и что, конечно, Царство Небесное силой берется. Что тут нужно, конечно, подключать волю, подключать личный молитвенный подвиг, потому что никогда мы не будем иметь результаты без труда. Потому что те благодатные дары, которые нам Господь дает, конечно, их нужно еще заслужить. И вот такой вот наградой за это дается, конечно, за молитву, за труд такой вот молитвенный, дается дальше, конечно, такой период стойкой веры. И, конечно, когда вот такое состояние нас посещает, оставить этот подвиг, как-то расслабиться во время вот этого спада такого, конечно, нужно подобиться известному барону Мюнхгаузену, то есть тянуть себя из болота ленности, расслабленности, тоски, самого себя как бы за волосы, потому что, конечно, в первую очередь человек должен сам из этого состояния выходить. И не нужно ждать, что у нас кто-то другой, духовник там или другие какие-то люди из этого состояния выведут. Ни в каком занятии не добиться хорошего результата, если не принуждать себя к регулярному деланию. Это и есть воспитание воли. Не хочется ходить в храм подчас, не хочется вставать утром и вечером на молитву. И нужно заставлять себя это делать. Потому что, конечно, такие вот мысли, опять же, от лукавого. Тем более, что когда вот этот бесполуденный борет монахов, которые всю свою жизнь собираются посвятить служению Богу, конечно, такие мысли внушаются им от беса. И когда лень, тяжело вставать по утрам, каждый день идти на службу или на работу, делать повседневные дела, вспомни, что есть такое прекрасное слово «надо». Не то, что хочу, не хочу, а просто надо, потому что и в жизни семейной, и в жизни такой трудовой, конечно, без этого нельзя. Если человек будет делать только то, что ему хочется, он, конечно, никакого результата не достигнет. Помните, вспоминается такая песня Михаила Сергеевича Боярского. «И когда заходить мне не хочется в клетку», там песня такая укротителя, «ап, себе говорю, я делаю шаг». И вот иногда действительно как-то через себя приходится переступать, какое-то усилие такое делать, воля. А дальше смотришь, уже как-то и Господь помогает, такое второе дыхание какое-то приходит и во время работы, и во время молитвы. Потому что, конечно, с одной стороны, молитва, служба – это разговор с Богом, это общение с Богом. Она, конечно, должна приносить нам радость, но мы будем помнить также, что называется она служба. И вот подчас служба такая вот армейская, служба непростая, она, конечно, совершается с усилием. То есть мы служим Богу, приносим вот молитву нашу как дар Богу, и, конечно, не всегда это идет, знаете, как-то легко и, может быть, даже приятно. И бывает, что моменты такие, конечно, очень бывают непростые. Потому что богослужение, церковная служба, по определению, это не какое-то легкое, приятное занятие. Тем более раньше, когда служба совершалась вот так вот, без всяких сокращений, был очень такой вот, старались люди совершать весь круг суточного богослужения. Сейчас у нас, конечно, очень такие службы, можно сказать, облегченные. И поэтому вот этот хотя бы малый труд, конечно, Богу нужно принести. Бывает, что, конечно, и тесно, и душно стоять в храме на молитве, как-то и мешают нам подчас. Кто-то свечи передает, кто-то, может быть, шумит, кто-то говорит что-то. Но в церкви, конечно, тоже не нужно искать какого-то комфорта. Знаете, вот многие говорят, вот я пришел в церковь, вот так вот, получая такое вот удовлетворение очень большое, как-то вот тихо, спокойно, какой-то вот мир на душе. Это, конечно, хорошо, но бывает, что в церкви очень многие факторы какие-то отвлекают нас от молитвы. Вот вспоминается такое время советское, вот сейчас у нас, слава богу, храмов много, у нас вообще в храме так вот просторно, вполне можно, так сказать, спокойно стоять и дышится легко. А вот есть, бывали храмы, помню, когда я начинал вот в церковь ходить, где во время праздничной, воскресной службы сложно было даже перекреститься. Чтобы совершить крестное знамение, нужно было приложить усилия, потому что настолько плотно люди стояли, что не всегда можно было перекреститься. Вот я был прихожанином церкви Владимирской иконы Божьей Матери. Это в Леонозово такой храм, село Винограда. Он и сейчас существует, очень такой вот храм маленький, уютный. Но это была домовая церковь. И, знаете, там весь храм, он был размером меньше нашего Покровского предела. А народу туда очень много ходило. И вот там действительно очень большой труд такой был стоять и молиться. Но, конечно, труд такой благодатный. Потому что в то время для людей действительно была такая вот радость большая прийти в церковь. Храма было мало, верующих было не так много. И прийти вот так вот вместе помолиться, пообщаться с близкими по духам людьми, конечно, было великой радостью. Один раз пришел на исповедь ко мне человек, и вижу я, что он постоянно приходит в будние дни, а в дни какие-то воскресные, праздничные, его даже не заметишь в церкви. И причастие только в будний день. Я его спрашиваю, а почему вот так вот вы только в будний день приходите? Он говорит, ну, вы знаете, мне там тяжело. Вот так вот в храме тесно, тяжело, душно, хотя у нас, вот, как я уже говорил, не так уж у нас и тесно. И вот я хочу так вот спокойно, чтобы никто мне не мешал, вот так вот постоять, помолиться. Но я сказал, ну, что это хорошо, конечно, что он уходит и на буднях, но нужно помнить, что у нас есть заповедь о дне седьмом. Помни день седьмой и посвящай его Богу. И поэтому, конечно, в этот день по заповеди, по правилам, конечно, нужно и причащаться, и в храме быть. И, конечно, не нужно искать какого-то такого вот душевного комфорта в церкви. Потому что мы знаем, что в Царстве Небесном мы не собираемся быть в одиночестве. И службы, и ктеньи, пение церковное так составлено, что мы молились всем собором. То есть никогда там один человек стоит и батюшка и молится вместе. А собранием, собором прихожан, единими устами, единым сердцем молились и возносили службу Богу. Хотя, конечно, бывает подчас не очень просто вот так вот молиться. Но, опять же, конечно, нужно... Никогда у нас не будет каких-то идеальных таких условий для молитвы. Молиться, как апостол Павел говорит, что нужно, конечно, непрестанно. Непрестанно молитесь, а молиться можно на всяком месте Богу. То есть нужно, конечно, себя приучать. Вот как вот, например, матери бывает, что и многодетные, и с какими-то маленькими детьми очень им тяжело будет молиться. Конечно, приходится сокращенно какое-то правило читать, но все равно нужно как-то и в этих условиях находить время для молитвы, и когда ребенка укладываешь, и когда кормишь его, может быть, в этот момент как-то совершать молитву. Но, конечно, приучать себя к такому вот постоянному трезвению. Не оставлять вот ради каких-то вот таких вот обстоятельств, которые нам мешают вообще жизнь духовную, потому что тогда очень легко, конечно, увязнуть вот этот такой повседневной трясине. Чтобы понуждать себя к какому-то делу, к деланию, конечно, можно делать это постепенно, как бы отвоевывая вот из страсти островок за островком. И, конечно, в этом деле требуется не порыв, а постоянство. Святитель Игнатий Брянчанинов описывает случай, как некий монах впал в уныние, оставил исполнение молитвенного правила, не находил себе сил, чтобы совершать монашеский подвиг. Старец, к которому он обратился с советом, рассказал ему такую притчу. Один человек имел сына. И вот этот отец сказал сыну, чтобы он расчистил поле. Расчистил поле от тернии, чтобы можно было что-то там посадить. Поле было очень обширное. И сын, как-то глядя на вот это вот огромное такое вот поле, приуныл, подумал, что вообще это дело бессмысленное, бесполезное. Видя, в каком плохом состоянии находится вот эта пашня, и приуныл, лег на землю и заснул. Увидев его, отец сказал: «Сын мой, если бы ты бы каждый день обрабатывал хотя бы такой кусок земли, на котором ты сейчас лежишь, на котором ты спал, то работа продвигалась бы хотя бы мало-помалу. И рано или поздно ты смог бы это поле все обработать». Услышав это, юноша поступил по указанию отца и в короткое время очистил поле от сорняков. То есть дорогу осилит идущий, как сказано. Так и старец этот говорит брату: не унывай, и мало-помалу входи в подвиг, и Бог благодатью своей ведет тебя в прежнее состояние. Так и случилось, монах обрел душевный мир и преуспел о Господе. Есть такое выражение: чем больше спишь, тем больше хочется. Вот есть такая иллюзия, что человеку очень как-то надо много отдыхать, спать. А на самом деле, чем больше человек вот в таком состоянии находится, чем меньше он себя к чему-то приучает, принуждает, тем больше ему как-то входит он в такую привычку. Вот если у человека привычка работать, а если у него привычка может появиться такая обратная, дурная, расслабляться и заниматься каким-то таким вот многоспанием и праздностью. Нужно помнить, не забывать, что уныние одна из 8 страстей. Значит, она берет в плен, порабощает человека, делает его зависимым от страсти. Не нужно думать, что привычка лениться, расслабляться, скучать когда-нибудь надоест, пройдет само собой. С ней нужно вести борьбу, дисциплинируя свою волю, душу, подвигая ее на всякое доброе дело. Одно из свойств уныния – это охлаждение. Охлаждение начинается, как говорит святитель Феофан, забвением. Забывается благодеяние Божие и сам Бог, и свое в нем спасение – и опасность быть без Бога, и память смертная отходит. Словом, закрывается вся духовная жизнь, духовная область. «Постерегайтесь и поспешите страх Божий восстановить и душу разогреть», советует святитель Феофан. Оно, то есть охлаждение, бывает невольно, но бывает и от произвольных дел, от внешних развлечений, беспорядочных разговоров, сытости, излишнего сна и многого другого. Так охлаждение, порожденное унынием и леностью, часто сопряжено с забвением благодеяния Божия и утраты смысла, интереса к духовной жизни. Необходимо научиться видеть во всех событиях повседневных присутствие Бога, благодарить Его за те дары, которые Он нам посылает. Как и со страстью печали. Тоже жизнь должна быть, конечно, вот так вот осмысленна. То есть мы должны видеть, что Господь нам посылает все не случайно и, конечно, посылает нам свои дары. Испытания также, конечно, посылаются для нашего какого-то исправления. Человек, павший в уныние, охладевший духовно, часто редко исповедуется и причащается. Ему сложно подготовиться и приступить к этим святым тайнам, потому что, конечно, нужно понуждение опять себя на то, чтобы подготовиться, попаститься, помолиться. А без участия в таинствах, без благодати Божией, и тем более все дальше и дальше будет человек удаляться от Бога, и охлаждение будет только расти. Если нас борет уныние, первое, что нужно сделать, это подготовившись, подробно поисповедоваться и причаститься. и стараться делать это почаще, сохраняя в себе этот духовный дар. Очень хорошо помню, какой подъем духовной жизни был после празднования тысячелетия крещения Руси. То есть это был период такой вот оттепели, отношения такого уже лояльного к церкви. И очень многие люди просто тысячами обратились к Богу, пришли в храм. Вот мои знакомые священники, я тогда священником еще не был, естественно, был прихожанином просто. Вот батюшки мои знакомые прямо тысячами буквально крестили младенцев. Потому что стала возрождаться такая вот духовная жизнь. Стали создаваться братства, общины. В начале 90-х годов появилось много очень церковных организаций. И мы, вот те люди, которые в то время именно так вот обратились к Богу, когда духовная жизнь наша, именно духовное становление тогда начиналось, на деле узнали, что такое церковная жизнь, общее дело. То есть мы поистине так вот почувствовали себя членами церкви, братьями, сестрами. Стали бурно возрождаться храмы, монастыри, то есть люди участвовали в этом всем. Но, к сожалению, вот за периодом духовного подъема настал период охлаждения, спада. И многие люди, которые не составляли тогда общины, которых я знал очень хорошо, сейчас, к сожалению, в церковь не ходят или ходят очень редко. То есть иных уж нет, а те далече. И, конечно, очень жалко, так вот обидно, что они не могли вот этот первый, действительно, первую свою любовь сохранить. И какие-то вот заботы житейские, попечения, вот это вот охлаждение, уныние, ленность, они взяли над ними верх. Потому что духовная жизнь не может держаться только на порыве, на каком-то таком пламенном горении. Спасение души – это очень кропотливый труд, требующий постоянства. И за вот такими периодами подъема может начаться период спада. И тут бес всегда на чеку, без уныния. Потому что любовь, как такое чувство, как любовь к Богу, любовь к ближнему, она всегда вот претерпевает какие-то вот такие вот периоды. И охлаждение может быть, и какое-то равнодушие. И это вообще состояние такое обычное достаточно. Нужно просто это знать и именно не принимать наши такие вот, так сказать, ощущения какие-то вот за какой-то вот действительно уже конец любви. То есть нужно этот период как-то пережить с молитвой, с верой, с упованием. Бывает, что и маловерие какое-то нас борет. Опять же, чем оно укрепляется? Тем, что мы стараемся как-то, ну, во-первых, молиться, конечно, Богу побольше, чтобы Господь укрепил нас, умножил нас вот эту веру. Потому что, помните, апостолы подошли к Христу как-то и попросили: Господи, умножь нас веру. И люди, которым Господь совершал какое-то чудо, они говорили иногда: веру, Господи, помоги моему неверию. Помните, да, такие тоже евангельские слова. Молиться Богу, конечно, о том, чтобы Господь помог нам вот этот непростой период пережить. И, конечно, чтением духовной литературы, священного писания, когда человек одухотворяет свое бытие, когда он видит вот смысл в нем, видит в нем присутствие Божие, и когда жизнь свою сопровождает молитвой, конечно, ему легко бывает вот этот период пережить. И, конечно, не нужно быть в праздности, такой вот, в каком-то телесном расслаблении, потому что две древние подвижники замечали, что бесы уныния не могут даже приблизиться к тем, кто никогда не сидит праздным. Вот что можно сказать о унынии. Так как эта страсть взаимосвязана с печалью, так достаточно кратко я о ней рассказал, потому что очень многие вещи там какие-то очень похожие. Недаром были люди, были богословы, которые объединяли вот эти два греха, печаль и уныние. Опять же, они могут существовать отдельно, а могут происходить один из другого. То есть уныние, может быть, вот это вот расслабление вызвано печалью, таким вот депрессивным каким-то состоянием человека. Итак, следующая страсть – тщеславие. Само это слово содержит в себе подсказку. То есть тщеславие – это стремление к тщетной, пустой, суетной славе. Почему пустой и суетной? Ведь люди иногда стремятся к весьма высокому положению, высоким постам в обществе, действительно их достигают. То есть мы знаем, что есть какие-то очень большие, так сказать, такие вот чины, политики, звезды, амбиции которых вообще безграничны. Но мы знаем, что любая слава земная, она, конечно, тщетна, суетна и временна. И для Бога вообще ничего не значит. Вспомним известную такую вот латинскую пословицу. «Sic transit gloria mundi» – так проходит слава земная. И любая слава земная, она рано или поздно пройдет. Не проходит только слава такая вот небесная. После смерти, она очень у многих подвижников, наоборот, усиливается. Мы знаем, что такое прославление иногда бывает, что святых, оно начинается как раз именно после смерти. Один мой священник знакомый вообще так говорил, когда я начинал, может быть, кого-то там кем-то восхищаться так по молодости, хвалить кого-то очень. Он говорил, никого не хвали до смерти, потому что совершенно неизвестно, как человек свою жизнь закончит. Вот когда он закончит свою жизнь, он можно уже действительно, так сказать, итог какой-то подвести и как-то его сказать о нем. Но имеется в виду тут не то, что хвалить. Хвалить-то, конечно, можно кого-то, но, опять же, не нужно как-то, конечно, давать какую-то оценку человеку, именно даже положительную такую, пока мы не увидели, чем он закончил свою жизнь. Потому что бывает, что человек вот так начиная очень хорошо, он, к сожалению, потом вот как раз вот это уныние, печаль, заботы житейские, человека от Бога, от церкви могут отвратить. И, конечно, не дай Бог, чтобы в нашей жизни такое случилось. И любая слава земная, по сравнению с той славой, которую Господь уготовил любящим его, лишь прах и пепел, пар, поднимающийся от земли и тут же исчезающий. Но слава земная тщетна не только в масштабах вечности. Даже в краткий период нашей земной жизни слава, высокий пост, должность, известность – вещи весьма ненадежные и недолговечные. Но тем не менее, очень многие люди стремятся к славе, к почету и к уважению. А некоторые делают из этого идола, превращая тщеславие в самоцель, в страсть. И не только всецело одержимы этой страстью, и не только вот люди, которые стремятся к тщеславию, могут страдать. Как я уже сказал, такие вот люди публичные, люди, как бы, которые вот это, действительно этому идолу служат. Но даже в разной степени тщеславие может быть присуще всем. Даже самым людям, таким малоизвестным и совершенно незнатным. Любому из нас приятно, когда нас хвалят, ценят, а не ругают. И почти каждый стремится, конечно, занять не последнее место в том социуме, в котором он вращается. Но не этому учит нас Господь. Однажды приступила ко кресту мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими, и кланяясь чего-то просили у него. Он сказал матери сынов Завидеевых: «Чего ты хочешь?» Она сказала ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому готовано, отцем моим». Услышав это, прочие 10 учеников изнегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князи народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. И кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет всем рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и дать душу свою для искупления многих. Ни эта женщина, ни апостолы не знали еще, что должен претерпеть Господь в своей земной жизни. Они, как и все тогдашние иудеи, представляли Мессию как какого-то земного царя, который освободит их от римского такого оккупационного владычества, восставит царство Израилева и даст ей время, власти, привилегии. И когда Господь говорит о том, что можете ли пить чашу и креститься крещением, которым я крещусь, конечно, он говорит не о какой-то обычной чаше, а о чаше страдания и о крещении кровью. Потому что мы знаем, что сам Господь, он крещение, кстати, не принял, он принял крещение в Иордане, но тут имеется в виду другое крещение. И действительно, мы знаем, что все 12 апостолов, они испили чашу страдания и приняли крещение мученическое, крещение кровью. Но кроме Иоанна Богослова, но тот тоже мучение претерпевал. Его при императоре Нероне подвергали очень большим пыткам, мучениям, просто волю Божию он остался жив, чтобы написать книгу Откровения, чтобы еще послужить проповеди Христа. То есть Господь, конечно, не то совершенно готовил своим ученикам, не к тому их призывает. Тщеславие может быть страстью, смыслом жизни, а может быть мелким, бытовым. Но это не значит, что оно не опасно. Ведь и могучее древо вырастает из какого-то маленького семечка. И нередко бывает, что на исповеди приходит человек и начинает вот так вот свою исповедь, свое, в кавычках, так скажем, покаяние, самооправдание. То есть я, конечно, грешен, как и все, тем-то и тем-то словом, делом или помышлением, но все это так, по чистой случайности, по какой-то по недоразумению. Вообще-то я примерный христианин, хожу в церковь, читаю Евангелие, делаю добрые дела. То есть начинается вот такого вот. А потом дальше следует, ну, так, пару грехов, там обычно человек называет каких-то. И, то есть, как будто бы они цитируют вообще Евангелие от Луки, которое читается в неделю о мытаре фарисеи. Помните, я даю десятину со всего, что имею, и там пощусь, там, и так далее, и молюсь. То есть, вообще, весь такой примерный христианин. И то самое вообще, конечно, неприятное, вот, как правило, этим грехом грешат люди такие, которые достаточно давно уже в церковь ходят, но так вот, знаете, боятся уронить такое вот свое достоинство перед батюшкой. То есть, вот так вот, самооправдание в таком таится, конечно, такое вот мелкое тщеславие. И вот этот человек, прихожанин, который приходит вот так вот каяться, он боится показаться перед священником хоть чуть-чуть хуже, чем он есть на самом деле. То есть, чтобы батюшка, не дай бог, про него что-то такое не подумал, что он действительно какой-то грешник великий, что он всего там придерживается, все исполняет, ну, имеет, естественно, как вот и все какие-то такие вот мелкие грехи. Но, конечно, такая исповедь пользы человеку не принесет, потому что даже молодому священнику все становится ясно, что человек этот находится в плену такого вот мелкого тщеславия, боится уронить свое такое вот имя, или как сейчас модно говорить, имидж благочестивого христианина и усердного прихожанина, чтобы, не дай бог, как-то не бросить тень на свою такую вот репутацию. И святитель Игнатий Брянчанина говорит, что одним из проявлений тщеславия является стыд исповедовать грехи свои, сокрыть их перед людьми или отцом духовным, лукавство и самооправдание. И часто очень на исповеди можно это увидеть, что человек, знаете, специально вот перед тем, как назвать какой-то серьезный грех, да, который он на самом деле пришел исповедовать, он начинает называть какие-то очень мелкие грехи, как-то очень издалека начинать, о каких-то обстоятельствах, совершенно к этому не относящихся, рассказывать, чтобы как-то вот этот грех завуалировать, чтобы как-то вот так вот затуманить, так, такого тумана подпустить, а потом уже так раз так и сказать. Вдруг батюшка там не заметит вообще. Ну, мы же не для этого приходим. Не для того, чтобы батюшка нас похвалил или там поругал, там наоборот. Нет, не для этого совершенно. То есть, для того, чтобы самим получить пользу от этого покаяния. Только тогда оно пользу принесет, когда мы будем заниматься не тщеславием, то есть не умножать еще грехи наши. Тщеславием, каким-то самооправданием, осуждением некоторые занимаются на исповеди. То есть, приходит какая-нибудь женщина пожилая, называет грех, например, говорит, раздражаюсь, гневаюсь, а потом со всеми подробностями описывает, как и кто ее к этому греху подтолкнул. Ну, как тут вообще можно не согрешить? Вот живу там с зятем или там с невесткой. Вот как вот, так сказать, он пришел там пьяный, ну, пришлось там с ним, конечно, поругаться. То есть там что-нибудь такое вот рассказывается специально, чтобы сказать что-то свое такое вот оправдание. От тщеславия прикровенного, тайного перейдем к открытому. Немного поговорим о нем. Тщеславие является очень мощным таким стимулом, помогающим людям добиться больших успехов. Посмотрим на так называемых звезд, людей знаменитых, чья деятельность связана с искусством, шоу-бизнесом, спортом, политикой. То есть эти люди, почти все, служат идолу тщеславия. То есть они кладут на алтарь это божество лучшие годы жизни, здоровье, часто семейное счастье, благополучие, материнство. Очень они, как правило, неблагополучны у всех в жизни семейной. И все это обычно для человека составляет огромную ценность. То есть вот это вот слава, почет, тщеславие. И все это приносится, вот такие вот истинные ценности приносятся в жертву тщеславию. Все для того, чтобы хотя бы немного еще побыть, несколько лет, может быть, на гребне славы, погреться в лучах славы. Одного известного оперного певца, когда он развелся с женой, спросили, что для него выше, семья или карьера, или успех. И он с уверенностью сказал, что для роста своей профессии я принесу в жертву даже семью. То есть для меня это самое главное, это высшая ценность. Ну понятно, где сокровище ваше, там и сердце ваше. То есть Конечно, если человек ориентируется на славу, на почет, на какое-то богатство, то он ему и служит. Он это как раз к этому и будет стремиться. Если человек, для него ценностью выше составляет какую-то другую, там любовь, семья, вера, то, конечно, он будет стараться в своей жизни этого достичь. А, конечно, нельзя служить, как сказано, двум господам. Или профессиональный спорт, например. То есть профессиональный спорт – это вещь, которая, в котором человек теряет очень сильное здоровье и детство, потому что, чтобы достичь каких-то успехов в профессиональном спорте, нужно начинать с молодых ногтей. То есть желательно вообще там лет, не знаю, там, с 5-7 нужно уже ходить в спортивную школу, там, в секции, там, постоянно тренироваться, заниматься, чтобы там, лет, например, там, где-то около 30 уже свою карьеру завершить и часто очень завершить ее уже совершенно больным человеком. Вот я разговаривал с какими-то профессиональными спортсменами. Это люди очень такие больные. Вот если здесь даже шутка, если у спортсмена он встал, и у него с утра ничего не болит, значит, он уже умер. Если он проснулся, ничего не болит. И действительно, вот эти всякие переломы, травмы, растяжения, они очень сильно дают о себе знать. Ну и вообще, как бы странно, что действительно люди такие молодые, здоровые, способные, которые могли бы очень много какой-то пользы принести, они вот, ну, понятно, жизнь, свое здоровье, так сказать, семью и так далее кладут как-то. Вот. Детей очень многие из-за этого не имеют, естественно. Ну, для женщин вообще это профессиональный спорт, это особенно связанное с нагрузками, с поднятием тяжести, это понятно, что вообще такое издевательство над организмом женским, который является таким вот сосудом, в котором жизнь зарождается, хрупким очень. И понятно, что какие-то борьба, бокс, там, штанга, какая-то тяжелая атлетика, это вещи, ну, совершенно несовместимые именно с женским таким вот предназначением. Конечно, огромное количество интриг, зависти, преступлений каких-то вот совершается вокруг шоу-бизнеса, спорта и политики. Потому что, опять же, огромные деньги, слава, влияние в обществе как раз на этом, конечно, в этом замешаны. Если человек уже укоренился в страсти и тщеславии и не может жить без славы, жизнь для него теряет всякий смысл. Стареющие звезды, они используют любой скандал, даже сами режиссируют его, создают, чтобы хотя бы несколько лет еще продержаться на вершине звездного Олимпа. Хотя, казалось бы, все, что можно было, у них, конечно, уже есть. И награды, и какие-то титулы, и регалии, богатство уже получено. Но само по себе тщеславие – это, конечно, наркотик. Наркотик, который, без которого их жизнь уже немыслима. Тщеславие рука об руку идет со страстью зависти. Тщеславный не терпит конкуренцию, соперничества. Он всегда первый и единственный. Если кто-то его опережает, и он начинает грызть черную зависть. Если кто-то в какой-то области, например, там, писательской или там, не знаю, в какой-то там области, не знаю, там, артистической, там еще какой-то, кого-то хвалит больше, или кто-то там на более какой-то высокой ступеньке, вот этой шкале рейтингов стоит, конечно, для вот этих людей это такой вот источник постоянной зависти, постоянного какого-то уныния. Что вот не меня, не обо мне там пишут и говорят, а о ком-то другом. Человеком тщеславным, самовлюбленным, подверженным хвастовству, очень тяжело общаться. Ведь само слово «общение» обозначает, что мы с собеседником имеем что-то общее. А тщеславного интересует только в основном собственная персона. Его эго, его самолюбие превыше всего. И местоимение «я», «у меня», «мне» занимает его речи первое место. Это все в лучшем случае вызывает усмешки окружающих, а в худшем – раздражение, зависть и отчуждение. И наоборот, человек скромный, относящийся к себе с самоиронией, всегда приятный собеседник. У него много друзей, с ним приятно пообщаться. И в разговоре такой человек больше слушает, чем говорит, избегает многословия, никогда не выпячивает свою гордыню, свое «я». И наоборот, тщеславный, зараженный звездной болезнью человек рискует остаться один, ибо любит только себя и свое тщеславие. Это очень часто как раз поэтому у них в жизни семейной очень не складывается, потому что, конечно, в семейной жизни нужно преодолевать как раз свое самолюбие, свой эгоизм, свою гордыню, потому что без этого просто нельзя. Вот тоже недавно читал я интервью с одной, так сказать, такой телеведущей известной. Вот она вообще как бы очень какие-то странные условия ставит. Ну, тоже у нее там не складывается, конечно, личная жизнь совершенно. Она говорит, что вот если у меня будет, значит, муж когда-нибудь. Но она говорит, все время, естественно, пишет, что я такая вся великая, там, умная и так далее. Вот я ему обязательно дам только и своим детям будущим дам только мою фамилию. Если, значит, муж будет против, я вообще даже разведусь с ним. То есть вот мне очень важно, чтобы мои дети, они вот как бы действительно все знали, что это мои именно дети. То есть, ну, просто какая-то действительно глупость полная. То есть, ясно, что цель брака-то не в каком-то соперничестве. Не в том, чтобы доказать, кто там круче, кто более какой-то, так сказать, знаменитый там или умный и так далее. Тем более, что ну, женщина, конечно, всегда должна как-то признавать все-таки авторитет мужа. И для самой это и нужно ей. Потому что, как бы, если ты будешь с ним постоянно бороться, то понятно, что вся жизнь, она просто уйдет на это. То есть семейная жизнь – это создание нечто общего, как раз вот этой общности, где каждый человек, он старается носить тяготу другу, выступать чем-то, переступать через вот эту гордыню, самолюбие. Тщеславие может иметь не только грубые, прямые такие формы, но и рядиться в одежды смиренные, и даже монашеские. Парадоксально, но тщеславный может даже совершать аскетические подвиги и гордиться своим смирением. Питаемый тщеславием и врагом рода человеческого, такой горе-монах может весьма преуспеть в своих подвигах. Но Господь обязательно смирит его. В Константинополе жили два брата-мирянина. Они были весьма набожны и много постились. Один из них ушел в монастырь и стал иноком. Его навестил оставшийся миру брат. Тут он увидел, что инок принимает пищу в обеденное время. И, соблазнившись, сказал ему: «Брат, в миру ты не вкушал пищу до заката солнца, то есть только ужинал, только один раз в день». Монах этот ответил ему: «Это правда, но в миру я насыщался через уши, через пустые людские слова, похвалу, и они питали меня, облегчали труды подвижничества». То есть он делал это ради тщеславия, ради того, чтобы люди его похвалили. «Когда мы затеваем какое-то хорошее дело, нужно особенно быть настороже, чтобы не быть плененным тщеславием и не погубить труд свой. Ведь часто, когда мы помогаем людям, нами в глубине души движет самолюбие и тщеславие. И, совершив какое-то доброе дело, мы ожидаем такой вот суетной похвалы. Или сами, по крайней мере, гордимся этим. И это, конечно, может испортить весь наш подвиг такой. Трудящийся ради тщеславия и похвалы уже получает награду здесь. А значит, не получит ее из рук Творца. Иногда можно наблюдать, как легко и быстро идет дело, если нами движет тщеславие. И наоборот, с каким, каким вот скрипом, каким вот трудом, искушениями продвигается на раз по-настоящему доброе дело. И не нужно смущаться, если мы что-то тут затеяли, какую-то действительно помощь ближним оказать или еще что-то, и вроде ничего не получается, все из рук вот сыпется. Вот знаете, когда молишься даже за кого-то, так вот, ну, кто нуждается в нашей помощи, там пьет, например, или болеет тяжело. И некоторые люди даже говорят: «Вы знаете, я начинаю молиться, у меня такие вот искушения, я лучше не буду молиться». Ну, если мы ищем, конечно, какой-то легкой жизни, ну, не молитесь, если вам тяжело. Но, опять же, это не значит, что Господь не слышит нашу молитву. Просто, конечно, нужно нам потрудиться, чтобы был результат. И только за такой вот настоящий труд нам будет от Бога награда. И, конечно, если мы в чем-то преуспели, нужно почаще вспоминать слова псалмопевца Давида: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу». И особенно полезно, если за труд нас не только не поблагодарили, но даже наоборот как-то упрекнули или с какой-то холодностью к нашему поступку отнеслись. Преподобный Исаак Сирин говорит: «Пей поношение, как воду жизни». Вот некоторые смущаются, что вот я что-то делаю, а мне там никакой благодарности. То есть нужно не только этого не ждать, но даже радоваться, когда нас, может быть, даже поносят за какие-то дела, потому что нужно пить поношение. Вот тогда действительно вот этот подвиг будет нам вменен в такое вот истинное дело доброе. Такое дело, конечно, принесет пользу для нашей души. А за неблагодарных Бог благодарит. Вот так говорил один мой друг по семинарии. Он сейчас уже Царство Небесное покойный. Но такие вот хорошие очень слова, он, когда кто-то так вот очень возмущался, вот я ему что-то делал, он вообще ноль внимания, он говорит: «За меня не беспокойся, за неблагодарный Бог благодарит». Если мы так со смирением это воспринимаем, Господь нам обязательно, конечно, воздаст, даже в жизни в этой. Один святой отец сказал, что воздаяние бывает не добродетелем, не труду ради нее, а рождающимся от нее смирению. Святитель Феофан Затворник называет тщеславие домашним вором, потому что оно, тщеславие, может украсть труд и награду за него, которую мы делаем ради Бога и ради ближнего. То, что это происходит, когда мы из Христа, например, начинаем рассказывать про свои добрые дела другим людям. Потому что велик, конечно, соблазн что-то сделать, а потом как-то развести, разнести, раззвонить это все. Конечно, нужно тоже с этим, с таким вот мыслями бороться. Как бороться с тщеславием, с этой страстью, которая из-под воль прорезает нашу душу и похищает наши труды, сводит их на нет? Каждой страсти, как мы знаем, противостоит своя добродетель. Страсти тщеславия противопоставлена добродетель смирения. Известно, например, что самолюбие, обидчивость – это порождение тщеславия. Человек, не терпящий критики, легко ранимый, мгновенно обижается. И как бы говорит себе, как они смеют так говорить про меня, ведь я не такой, я хороший. И впадает в такое вот раздражение, какое-то самолюбие, обидчивость. И так как бороться с тщеславием, как сдержать смирение? Нужно сказать, признать такую не очень приятную для нас вещь, что, скорее всего, те люди, которые нас вот обижают или что-то про нас говорят, такое нелицеприятное, скорее всего, это люди правы. Потому что со стороны, как правило, виднее вот истинное такое вот состояние, истинное положение человека. И мы всегда представляем себя лучше, чем мы есть на самом деле. Прощаем себе много. И чего не потерпели бы в других людях, мы как-то очень легко себе спускаем. И каждый раз, когда мы вот так вот что-то получаем, такой вот укол какой-то, или замечание, или какой-то упрек в наш адрес, нужно не обижаться, а задуматься над этим. Потому что для человека умного критика такая, она всегда является стимулом для роста. А для обидчивого человека она повергает его в такую печаль, в тоску. А критика, наоборот, конечно, бодрит. То есть не дает нам почивать на лаврах, понуждает к исправлению. Мы должны не обижаться на людей, а наоборот, с благодарностью к ним отнестись, поклониться им как бы в ноги вот этим нашим обидчикам, как нашим воспитателям, которые так вот подрезают крылья нашему тщеславию. Обида, как и гнев, нужно гасить, когда она еще является маленьким угольком, маленькой искрой. На самом подходе, пока пламя обиды еще не разгорелось. Если в костер обиды не подкладывать поленьев, он скоро потухнет. Если обиды не солить, не мариновать, не обсуждать, а постараться поскорее забыть, то есть изменить свое отношение к критике, или забыть, или как-то наоборот использовать к сведению, принять их, то обида сама собой скоро пройдет. И люди духовные, подвижники, не только не боялись поношения, но и с радостью принимали его, напрашивались как бы даже сами на них, вот на поношение на эти, тем самым скрывая свои подвиги. Старец Паисий Афонский описывает обычаи греческих монастырей. Он говорит, что в некоторых греческих монастырях за тяжелую работу монахам давали немного денег. И в основном эти деньги они тратили на благотворительность. То есть, так как у монахов своих каких-то нужд очень мало, они помогали другим людям, бедным каким-то. И только один вот монах в каком-то монастыре греческом, никто никогда не видел, чтобы он подал хотя бы малую какую-то лепту бедному человеку. И за такое вот свое, как им казалось, свой скупой нрав, он даже получил прозвище «Жадина». И вот умер этот человек, и монахи с удивлением обнаружили, что монастырь, чтобы проститься с ним, на отпевание стали стекаться толпы народу из окрестных селений. И когда они стали расспрашивать этих крестьян, откуда они знают вот этого монаха, они, вот эти вот люди, люди бедные, стали говорить им, что он меня спас от голодной смерти, он мне помог очень. Оказалось, что этот человек, он не сразу раздавал деньги, а копил так помногу, а потом крестьянину оказывал какую-то очень серьезную такую целевую помощь. Например, кому-то купил там вала, чтобы можно было на нем пахать, кому-то еще чем-то помог. И так вот монахи получили такое большое назидание, что он всячески тщательно это скрывал, и даже наоборот его считали таким человеком каким-то жадным, скупым, а на самом деле оказался он таким вот тайным благотворителем. Вот эти Феофана затворника также находим совет, как побеждать тщеславие, побеждать его смирением. Одной женщине он пишет: не садитесь в церкви. То есть вы пишете, что вы не присядете даже в церкви. Это хорошо. Но придет тщеславие, нарочно присядьте, чтобы сказать потом помыслу, когда станет тщеславиться. Сидела ведь и сама. Один отец, когда пришел помысел тщеславия, что много постился, вышел рано поутру туда, где было много народу, и стал, и при всех стал есть хлеб. То есть, чтобы не впасть в тщеславие, чтобы вот так вот для самого не было такой вот лазейки, что и сам тоже в чем-то в этом, так сказать, грешит. Итак, будем помнить, что начинается тщеславие с мелочей. Кому-то мы похвастались добрым делом, где-то с радостью приняли похвалу и лесть, где-то на исповеди вот так вот впали в какое-то самооправдание. И там уже недалеко до того, чтобы страсть поселилась в нашей душе. И чтобы этого не произошло, будем отслеживать тщеславие в самом начале. Относиться к своей персоне с критикой и почаще произносить слова апостола Павла. Вот он пишет, что когда мы выполнили все, что заповедовано нам, нужно говорить, что мы рабы недостойные. И что должны были сделать, то сделали. Тем самым приписывая заслугу не себе, а Богу.